Глава 7. Половецкий поход. На лесной полянке весело потрескивал костер. Рядом в углях запекалась утка, подстреленная на недалекой бобровой запруде, да закипал уже в походном чайнике душистый кипрейский Иван-чай. Можно было вытянуть усталое тело и просто о чем-нибудь поговорить. «Тять, а расскажи что-нибудь о своей воинской службе. Ты помнишь свой первый поход?» Андрей снял закипающий чайник с огня, разлил темно-бурый напиток по кружкам и добавил в него меду. «Пей, Митяй, расскажу я тебе про свой детский поход и как я в нем наш медный котел боевой добычей получил». И усмехнулся, задумавшись. Было это в декабре 1193 года. Я к тому времени состоял в детских дружинах князем Мстиславом Мстиславовича Удатного, что княжил тогда в Триполье. Полтора года прошло, как определил меня в дружину батюшка Хват Иванович, царствие ему небесное. Я уж пообтерся понемногу, да привык к службе воинской. Поначалу же, конечно, было мне очень трудно. Ну да не зря же тогда прозвище «Волчок» заработал. Продержался уж как-то. И снова усмехнулся, вспоминая былое. Так вот, как только замерзли все реки, то к своему любимцу, князю Ростиславу Рюриковичу, в Чернобыль прибыли послы от черных клобуков, наших верных союзников, чтобы звать его в поход на половецкие вежи. Был наш князь легок на подъем, и это предложение пришлось ему по душе. Забросив зимнюю охоту в устье Припяти, он со своей дружиной поспешил в Торческ, на реку Рось. Отослал он также гонцов в Триполье к своему брату, князю моему Мстиславу Мстиславовичу, с кем в то время был он очень дружен. Оба-то они были схожи характером, легкие на подъем, храбрые да боевитые. И дружины их были самим своим князьям под стать. Отменно выученные, вооруженные, да закаленные во многих сшибках и сражениях, как с легкими степняками, так и с тяжелой конницей князей-соперников. Не теряя времени даром, как только собрались мы все вместе в кулак, двинулись наши рати наметом на юго-восток. Меня, как самого молодого и легкого, определили вестовым в дозорную сотню. Сотня шла в отрыве от главных сил совместно с дозорными от союзных черных клобуков. Те же были в родной степи, как у себя дома, да и погода нам тогда явно способствовала. В общем, на реке Ивле выследили мы по следам перехода «Малый половецкий заслон». Половецкая полусотня дозором прошлась по высокому берегу и расположилась затем на ночевку в одном из многочисленных степных оврагов. Как раз уже к тому времени начинало хорошо пуржить, и, видно, копченые захотели укрыться в нем от непогоды. Плохими воинами они, конечно, не были, и дозорных своих выставили, все как полагается. Да только и наши дружины были волками битыми, и уже к ночи весь тот дозор был вчистую вырезан. Ну а потом, по команде сотника Добрыни, с двух сторон оврага ударили мы стрелами по половецкому стану, да в мечи, и давай рубить оставшихся. Я сам стрел 5 или 6 успел выпустить. Может, и нашли они кого-нибудь среди степных. Но самое главное, смогли мы тогда взять в живых 3 половцев, и уже через полчаса жесткого дознания у костра один, чтобы вымолить себе легкую смерть, выдал, что половецкие вежи со стадами лежат в одном переходе на правобережье Днепра, а основное их войско ушло ниже, за речку Ингул. Грех было не воспользоваться таким подарком, и уже через 10 минут неслись мы вместе со своими союзниками в указанное половчанином место. Шлиходка. У каждого было по 3 запасных коня, и мы только и успевали чуть снизить ход, чтобы перепрыгнуть с одного на другого. Я шел в головном десятке дозора. Когда к рассвету мы вышли на вежи, уже прилично пуржило, и мы с трудом смогли рассмотреть перед собой огромный табор из повозок, юрт да ивовых плетенок. Рядом с вежами паслись огромные табуны лошадей. Сотник Добрыня все оглядел и говорит мне: «Ну, волчонок, вскочи, что было мочи, и передай все, что здесь видел сам. И что я тебе скажу, тоже передай для князей. Мы с дозорными союзниками зайдем с противоположной стороны стана и ударим, как только все наши основные силы двинут на Вижи. Нам главное — это не дать табун увести. Да вестников от этих вон перехватить, всех сколько сможем. Ну, давай двигай, а то вон, Берендеич уже как ястреб вылетел к своим свестью. Не отставай. И правда, в снежную даль уходил вестовой от черных клобуков. Ну как мне можно было ему уступить? Вот я и рванул вдогонку. Кони у нас были по силе и мере усталости, видать, равные. Ну да я был помоложе чуток, да и небось полегче немного, так что догнать его сумел, и мы влетели к своим ратям уже одновременно. Я к своему князю, а тот к хану Берендеевскому бегом. Но тут мы давай вместе с ним хором докладывать. А князья смотрят на нас, да ухмыляются. Не уступил волчонок? Ладно, план нападения все начальство быстро наметило, разрисовали что-то там с улицами на снегу. Мы с Берендеичем им показали, где что было и как кто стоял там у копченых. И вот пошла команда всем воинам выстроиться большим полукругом. Не знаю уж как, а мы опять с тем молодым Берендеичем рядом оказались. Он на меня косит так зло. И я на него тоже. А он еще такой шипит что-то по-своему. Только я и разобрал из всего. Рус и Вашка. Но я ему тоже выдал в ответ. А ты шакал худозадый. Небось, если бы не атака, так бы и сцепились с ним прямо там же, на поле. И тут вылетают вперед князья да начальство союзников с мечами и саблями наголо. Ну и мы за ними тут в галоп ударились. Вылетали наши сотни на кочевье половцев уже с самым рассветом. Для меня это самая первая битва была, и все смешалось тогда в каком-то сумбуре. Только помню, что вынесло меня кибиткам. Стоят щиты, сплетенные из овняка, а за ними копченые суетятся. Кто из них орет что-то, кто свой лук ладит, а у кого уже и сабелька или копье в руке наготове. Перед защитными щитами здоровенный такой половец стоит, огромную оглоблю в своих ручищах держит и ею же замахивается. Вот когда сейчас, то и костей не соберешь. У меня в руке сулица была. Я ее и метнул сходу, а сам дальше несусь. А куда? Входа-то нет впереди. Коня останавливать мне даже на миг нельзя. Сразу же для стрелка легкой мишенью станешь. Только вперед. Ну и полетели мы с моим сивкой прямо. Как прыгнул мой жеребец, только вихри снежные в стороны. Словно птицей взлетели. Легкий я был тогда, оттого и перелететь ограду смогли с ним. А за мною, смотрю, Берендеич летит. Тоже, значит, перескочить сумел, и скалец так на меня глядяча. Словно кричит. «Не только ты так умеешь, и я тебя ничуть не хуже могу». Но и давай мы крутиться, да сечь всех, кто только нам под руку попадется. Наши-то сотни только влетали вовнутрь становища. И пришлось нам тогда несладко. Помню только, как конь Берендеича начал заваливаться. Сразили его, а он с седла сам слетел в снег. Видать, потому как оглушенный был, и пара копченых его уже насадить на копье подскочили. Где только у меня силы столько взялось. Подлетел я к ним. Одного мы с сивкой втоптали, а другому я саблей шею рассек, и фонтан крови выше коня взлетел. Видно, по самой жиле попал. Еще от двоих, что подскочили, отбиваюсь еле-еле. Все, думаю, не сдюжу больше, конец мне пришел. Ну а тут уши наши вовнутрь ворвались и с гиканьем да свистом пошли по всему становищу рубить. Вообще-то, вся война на сегодня у меня и закончилась вот на этом. Кругом ор стоит, бабы половецкие визжат, детишки плачут, кони ржут, шум стоит непереносимый. А на меня как отупение какое-то нашло. Морок, видать, от большого-то выброса адреналина. И Андрей, увидев непонимающий взгляд Митьки, поправился. После боя как будто силы отнялись резко. Сел я тогда на кошму у разворошенного и остывающего костра под десятским медным котлом. Да зачем-то, и сам я не пойму сейчас, взял деревянный черпак и помешиваю, значит, в нем навар с кониной. Ну а тут, как раз мимо, сотник Добрыни проезжал. Да давай смеяться во все горло. Кому война да бабы, а волчку вон все бы пожрать чего. Рядом ребята из дозорной сотни были, и тоже давай все вместе хохотать. Ну, тут я и встрепенулся. Задразнят теперь, поди в дружине. Покраснел сильно, а Добрыня мне так уважительно. В первый раз он со мною так. Смех смехом, а ты, Андрейка, молодец. Не журись, паря. На подлете сумел и с улицы и здоровяка с оглоблей завалить, и щиты перемахнул лихо высоченные. Да и тут не оплошал, гляжу. Двух-трех воинов вражьих внутри посек. И вон даже Берендейку нашего сумел отстоять. В старшие детские перейдешь, а 14 годков возьму я тебя к себе в дозорную сотню. Хотя и риск есть, конечно. А ну как, объешь мою грить. Вон ведь жор-то у тебя какой отменный. И вновь засмеявшись, сотник со своими рубаками поскакал куда-то к центру табора. Я же на месте остался. Сивку своего осматриваю, кровь ему с боков обтираю. Не чаял ведь уже сам уцелеть, из-за коня страшно. Как родной ведь он мне. Из такой сечи вынес. Вот и высматриваю, а нет ли ран у него. Ну да, обошлось как-то. Кровь-то чужая на нем, и ни одной раны своей тогда не было. И тут слышу за спиной голос с коверканием таким, нерусский. «Здоров будь, вестовой!» Оборачиваюсь я резко. А ну как половец какой недобитый подобрался. А это стоит серьезный берендеевский начальник. Позади него пяток его воинов. И о правую руку стоит мой давешний берендейка, тот, с кем мы так подраться недавно хотели. А старший берендеич мне и молвит. «Как зовут тебя, удалец, из каких ты сам будешь?» Ну, я ему отвечаю с достоинством. «Зовут меня Андрейка, сын я десятника Хвата Ивановича, что при князе Рюрике состоит. Сам же я вестовой, из детских, князем Мстиславом Мстиславовича Удатного». «Хорошего воина твой отец воспитал. Да продлятся славой годы его, знакомы мы с ним. Ты же мне, Андрейка, сегодня сына в бою спас. Зато великая благодарность тебе самому и батюшке твоему от меня, Шарифулы из рода Хайдара, сотника личной ханской стражи. Прими этот мой скромный дар». И снимает с себя великолепный кинжал. Я о таком даже и мечтать-то никогда не смел. Ножны у него в серебре, с золотым червлением. Все там в узорах и в записях обережных. Я его в руки взял и замер. Не знаю, что и сказать надо. Все смешалось как-то в голове. Берендей на меня посмотрел и усмехнулся. «Вижу, понравился тебе дар. Этот кинжал великими мастерами из Дамаска сделан. Владеем на славу, молодой воин. А это сын мой младший, Азат из рода Хайдара. Он тебе сам свою благодарность потом выразит. Ну а мы пойдем дальше. И не будем мешать разговору мужчин». Легко так поклонился и ушел со своей свитой. Стоим мы напротив друг друга с Берендеичем и друг на друга смотрим. Тут он улыбается так широко и весело, шагнул ко мне, да руку протягивает. «Спасибо тебе, Рус Андрей, спас ты меня от смерти позорной. Чуть было во взятой уже веже шакалы не утыкали копьями, если б не ты. Должник теперь я твой, а коли позволишь, так и брат по духу. Ты мне своей отвагой и дерзостью близок и люб». Ну, вот что-то примерно такое и сказал. Правда, сильно слова коверкая. Но все же понял я все. Пожал я его руку. Ну и тут мы с ним обнялись. Так у меня стало еще на одного брата больше. Тот обет братства мы с ним чуть позже закрепили. И до сих пор столько уже лет прошло. А за честь его держим. Ну, ты дядьку Азата-то хорошо помнить должен. Не раз он в гостях у нас бывал. Потом были у нас быстрые сборы. Нужно было уходить от неминуемой погони разозленной Орды. Часть войска след путали, большая же часть гнала к себе в юки с захваченным добром и вязаных пленных на конях. Да еще сами половецкие табуны перегоняли. Добыча у нас была огромная. Одних только коней больше 10 000 тогда взяли. И что самое главное, от рабства копченых... Больше 400 рабов из русских высвободили. Помогла нам тогда и непогода, и доблесть заслона, погоню придержавшего. А только через 2 дня мы уже за Рось смогли выйти. Ну а там уже наша земля. С засеками и сторожевыми заставами дальше пошла. Так что не смогли нас половцы взять. Со славой и добычей великой мы вернулись домой. Детским большой добычи не полагается. Ну да за свой труд ратный я был, однако, отмечен изрядно. Получил коня воинского с полной сбруей да амуницией, саблю, лук отменный степной, с садаками, и вот этот наш медный десятский котел. Вся сотня тогда смеялась. Это волчку на прокорм. Ну да смех тот был уже не обидным. Уважительно так посмеивались, как старшие братья над младшим. Так вот я стал настоящим воином и для себя, и для всех в нашей дружине. Где-то на болоте кричала выпь. В гуще соснового бора ухал филин. А Митя сидел у костра и все переживал да прокручивал в голове только что услышанный тятин рассказ. Вот бы и ему какой подвиг совершить. Да чтобы непременно тятя им гордиться бы смог. Ну вот как он им сейчас. Андрей же подбросил дровишек в костер, погладил мальчика по голове и по-доброму легонько так толкнул к подстилке. «Ну все, давай спать, Митяй. Завтра у нас с тобой трудная лесная дорога с грузом предстоит, и силы нам с тобой, ох, как будут нужны!»